Возможно, у вас появились вопросы касательно предыдущих уроков. Здесь два выбора: либо все настолько четко и понятно, что не надо спрашивать, или настолько непонятно, что уже не знаем, что спрашивать. Ну, хорошо, продолжим. Мы дошли до оккупации Германии. С одной стороны, это было облегчение для лютеранской православной церкви, но для других церквей это не было облегчением. Например, 19 июня 1942 года были ликвидированы пятидесятнические церкви. Конечно, это было осуществлено только в мае 44 года, но приняли решение в 42 году. И, скорее всего, предполагается, что причиной было то, что пятидесятники пророчествовали Гитлеру поражение, и также они не приняли его вероучение. Также свидетели Иеговы были запрещены, и также имеется сведения о том, что были гонения на старообрядцев и адвентистов, то есть такие маленькие конфессии страдали. И католическая церковь оказалась в тяжелом положении. Также их гнали, насколько вы знаете, то Гитлер был из Австрии, и это католическая страна. И католические отношения и между... Отношения между нацистской Германией и католической церковью были тоже тяжелыми. Также нельзя было делать церковную работу вне церкви. Нельзя было собирать большие собрания, конференции. Молитвенные дома были захвачены немецкой армией. Службы можно было пройти только в церковных помещениях. Конференции более крупные, собрания были запрещены. Не могла продолжаться баптистская семинария, не могли издаваться журналы и духовная литература. То есть на всякий случай они запретили все. Немецкие власти конфисковали у церквей колокола и другие предметы. То есть все эти металлы, которые содержали драгоценные металлы, да, например, колокола, их забрали для нужд фронта. И это привело к конфликтам с немецкими властями. И вообще, чтобы сохранить все время, коротко скажу, что в Западной Эстонии во время немецкой оккупации, особенно к концу, произошло религиозное пробуждение. Если Эвальд Киль, если кто знает, написал об этом, Эвальд Киль, он написал книгу, он написал о пятидесятническом пробуждении в Эстонии. Это произошло в Западной Эстонии как раз во время немецкой оккупации. Но информация есть только на эстонском, к сожалению, нету ни на русском, ни на английском. Также предприняли попытку открыть религиоведческий факультет в Тартусском университете, но немецкие оккупационные власти не дали разрешения. Так, у нас прибыли гости.
Если вам нужен перевод, там наушники.
Ой-ой.
Хорошо.
Так вот, так что религиозный факультет не смогли открыть, так как немецкие власти запретили, не дали разрешения. Но в Тарту основали теологический институт под непосредственным руководством епископа Лютеранской церкви. Но был закрыт в начале второй советской оккупации. И решением консистории ЭЛК 3 мая 1946 года был основан институт теологии который тем временем назывался также Высшей экзаменационной комиссией по теологии. И было... 1943 году одна треть общин не имела пастора и не имела учителя. Конечно, многие уже сбежали на Запад, многих арестовали, многих убили или депортировали, сослали. Поэтому одна треть общин не имела уже своего духовника. В 1943 году советская армия начала наступать, и немецкая армия начала отступать. И последние немецкие войска были эвакуированы с Сарема 25 ноября. Кого это интересует? Скорее всего, есть информация с английскими и русскими субтитрами. Есть фильм, который называется «1943». Многие заслуживают видели. Оно хорошо показывает в политическом плане это время. Но немецкие войска сбежали. Но также и многие церкви опустели. И в 1944 году сбежало около 70 тысяч до 80 тысяч эстонцев. Ну, в большинстве своем они сбежали в Швецию. Также среди них было очень много духовников, то есть лидеров церквей, они должны были уехать. Конечно, часть осталась, некоторые, и часть из них погибли также. Многие знают, что когда когда корабли плыли по Балтийскому морю, чтобы сбежать, то советские самолеты их разрушали, подводные лодки бомбили их и потопили много кораблей. Теперь начинается следующий период. Это советская оккупация 1944 по 1991 год. Многие церковные дома были повреждены или полностью разрушены. А это произошло во время войны. И это влияет как на церковь, так и обычных людей. Например, лютеранская церковь потеряла 85% пастырей. Подумайте просто. 85% пастырей, они либо сбежали, отправили их на войну, депортировали, сослали. 162 пастыря пропало. Православная церковь потеряла 51% священников. Это 69 человек. Тут немного просто статистики. К 1945 году баптисты потеряли 20% своего членства по сравнению с довоенными временами. Евангельские христиане потеряли 30%, свободные христиане 35%, пятидесятники 60%. То есть это была встряска в духовном плане. 25 марта 49 года произошла мартовская ссылка. Мартовская ссылка. Более 20 тысяч человек их сослали. Преимущественно это были женщины и дети. Их вывезли в вагонах для животных. Их депортировали сотрудники НКВД вместе с местными помощниками. С 1956 года депортированным разрешалось возвращаться в Эстонию. Имущество не возвращалось. То есть, например, вот если тебя сослали откуда-то, ты его, у тебя вот был своя ферма, тебя сослали, ты вернулся, и тебе никто твою ферму не вернет, когда ты вернешься. И в это время власть Советского Союза, она немного смягчила свое отношение к церкви. Немного смягчила. Но здесь тоже есть разные объяснения, что некоторые говорят, что церковь смогла доказать Сталину, что они все-таки патриоты своей страны, и как бы этим нажали на тормоз гонением. Но все равно сегодня и завтра я еще больше об этом расскажу потом. И потом были разные периоды, о которых мы можем тоже рассказать. Первый — это 1944 по 1953 год. Это год смерти Сталина, и изменилась ситуация. Была перестройка духовной жизни, сокращение собрания. В Москве были созданы два новых центральных учреждения для регулирования отношений между государством и церковью. Первый — это Совет по церковным делам Русской Православной Церкви, а также Совет по делам религии, религиозного собрания. Из нехристианских религий разрешили действовать только евреям, мусульманам не разрешили. И сразу после войны на улице Крейцвальда в Таллине была открыта синагога. Но я бы сказал, что это исключение из правил вообще, что разрешили действовать. И вообще в Эстонии был такой человек, как Йоханнес Киви. И нет ни одного эстонца, кто бы не знал актрису Еву Киви. Это ее отец. И он стал уполномоченным деятелем или уполномоченным по делам религии в Эстонии, Йоханнес Киви. И в мае 1945 года началась регистрация приходов. Извините, я по-эстонски начал говорить. И для того, чтобы зарегистрировать собрание, должно было быть минимум 20 человек. Это называлось тогда двадцатка. Если не было 20 людей в собрании, то нельзя было зарегистрировать приход. И те общины, которые не зарегистрировались к 31 декабря 1945 года, они теряли право на деятельность и их закрывали. То есть, по сути, государство взяло власть над церквями, то есть они знали, кто есть, где занимается, кто зарегистрировался, и незарегистрированные должны были закрыться. Но на самом деле во время Советского Союза у нас были подпольные церкви. Я сам проповедовал в церквях пятидесятнических, которые еще действовали во время Советского Союза подпольно. Ну, например, кто читал книгу Ганри Хаммера «Наша жизнь на небесах»? Точно есть на русском, на английском нет. Это его воспоминания о ссылке в Сибирь. Ганри Хаммер — это был лютеранский учитель. И с годов 1944 по 1945 он был учителем приходов лютеранского и методистского прихода. Вот. И он помогал зарегистрировать местную методистскую общину. Под всем этим напором было тяжелое время, но оно привело к оукумении. В 1946 года, 1 января, 388 церквей подало заявление о регистрации церкви. 161 церквей, 161 лютеранская церковь, 105 баптистских церквей, 19 адвентистских церквей, 14 свободных церквей, 12 методистских церквей, 1 старообрядских церквей, 2 католических. и 60 братских приходов Элке. И вообще, если вы знаете, что Эстония — это было единственным местом, где методистам позволили действовать, собираться. Также они захотели взять, как бы, чтобы были зарегистрированы также и дома, молитвы и храмы. То есть поставили срок, когда должны зарегистрировать. И если церковь не зарегистрировала свой дом молитвы или там дополнительное здание, то правительство могло прийти и забрать это здание себе. И что интересно, что если у церкви не было своего здания, он назвал его зданием культа, то церковь не могла зарегистрироваться. То есть, если сегодня мы можем зарегистрироваться как церковь без здания, то в те времена у церкви должно было быть здание, чтобы зарегистрироваться. Так что церковь должна была зарегистрировать себя, свое здание, свое владение, и также все большие мероприятия. Например, ты хочешь провести служение, где ты будешь крестить людей. Тебе необходимо было пойти к правительству и спросить разрешение. И также необходимо было согласовывать ремонты зданий, реконструкции, то есть дополнительно к мероприятиям, крещениям, церковным праздникам. То есть даже вот до такого доходило, что вот даже ремонт надо было также согласовывать с правительством и получить особенное разрешение, особое разрешение, чтобы сделать ремонт церкви. То есть, с одной стороны, что это показывает, что это бюрократическое давление было огромным. Постоянно давили на церкви и христиан. И также был экономический контроль. Это были очень важные и сильные средства влияния. Мы уже так привыкли, что у нас относительно мало вот этого давления и бюрократических обязанностей. Но тогда это был один из механизмов, в котором контролировали. В году 1948 в лютеранской церкви насчитывалось 154 прихода с 79 учителями. И у них было 58 проповедников и кистров, то есть священников. Также интересно, что в контексте лютеранской церкви тогда можно было рукоположить служителей священнослужителя, даже тех людей, которые не имели полного богословского образования, но были в состоянии занимать эту должность. То есть, если человек был в состоянии быть служителем, священником, то его рукополагали в учителя. И также в контексте лютеранской церкви, что первый послевоенный архиерейский собор разрешил женщинам работать проповедниками в приходах. А вообще в середине 60-х годов разрешили располагать женщин в учителей церкви. И на самом деле это произошло из-за давления, поскольку было мало духовников, мало священников, и многие женщины были способны быть священниками и учителями церкви, то им позволили. Поэтому в 1967 году ординировали первую женщину священника Лайна Вилленталь. И ее рукоположил священник в учителя прихода. То есть она стала учительницей. И тут очень прагматичная причина, что просто не хватало мужчин-учителей. Также были такие интересные истории с Пярну. Была такая женщина, как Миральда Тру, и она служила в церкви, поскольку ее муж сбежал на Запад. То есть такие интересные истории тоже есть, когда жена священника или учителя становится сама учительницей и берет его роль на себя. И интерес к церкви сохранялся. Например, в 1947 году было подтверждено рекордное количество человек, которые прошли конфирмацию в лютеранской церкви. То есть люди искали Бога, искали помощь церкви. Однако в первые месяцы 1947 года запретили конфирмацию лиц моложе 18 лет после переговоров с Москвой. Их было 35% от тех, кто прошел конфирмацию. В 1949 году произошло обучение. В 1949 году запретили проводить обучение перед конфирмацией, что они могли получить только короткий урок один перед проходом конфирмации. Власть Москвы, тоже интересный эпизод тут, когда ЭЛК консистория протестовала против министра образования. И он умолял церковных людей, называл их как «черная шестерка». И в знак протеста вышло письмо прихожанам к годовщине Октябрьской революции. И вместо этого это было отправлено письмо Сталину с поздравлениями. То есть тоже интересно было, что... Так. И в 1948 году деятельность братских приходов была запрещена, и они были зарегистрированы как часть лютеранских приходов. И также некоторые были присоединены к православной церкви. И те собрания, которые отказались присоединиться к лютеранской церкви, их сослали. Также был приход тенеритов. Это был человек Таннер. У него было собрание свободное. И они отказались присоединиться к лютеранской церкви, и они в итоге присоединились к свободным церквям. И в Эстонии баптисты, евангельские христиане, священники, пятидесятники были вынуждены объединиться и стать членами Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. Например, церковь Олевиста, она была повреждена очень сильно, разрушена. И в 1945 году светская власть решила, что они соберут в эту церковь Олевиста, баптистов, евангельские церкви, пятидесятнические церкви. И они считали, светская власть, что если собрать вместе христиан разных деноминаций, то они друг друга съедят. Но что случилось? Случилось то, о чем я здесь вот написал свою дипломную работу в 1978-1979. Со всего Советского Союза начали приезжать люди в Волевисте, потому что там происходили массивные исцеления, которые никто никогда не видел в этой, на этой территории. И это было самое большое духовное пробуждение на территории Советского Союза. И я вижу такую иронию, что Советский Союз, его власть сама ставит, заставляет разные конфессии объединиться вот в этом здании Олевиста. Там главный штаб КГБ вот через дорогу. Там все прослушивают, все, что происходит. У меня есть даже целая лекция про это пробуждение. Если завтра повезет, то я, возможно, целый урок расскажу вам про это. Но сейчас важная, основная тема другая. В 1945 году в Союзе КБ в Эстонии насчитывалось 116 общин. Там было 75 баптистских собраний, 16 общин евангельских христиан, 13 свободных собраний христиан, 12 пятидесятнических общин. То есть довольно много. И всего вместе их было около 10 тысяч. И самые активные из них находились на западе, в Саарема, Хиюма. И тоже причиной было то, что именно там, на западе, было больше всего пробуждений, на Саарема и на Хиюма. Скорее всего, это повлияло. Янус Плат, кого я вам советовал прочитать, сказал так. В послевоенные годы каждый четвертый взрослый, то есть старше 14 лет, на Хиюма был членом одного из приходов ЭКБЛ. Это тот самый союз, о котором мы говорили до этого, куда входят евангельские христиане, пятидесятники, баптисты.
Да. Так, все.
Что я уже упомянул ранее, национальная атеистическая политика СССР выражалась в закрытии церквей и молитвенных домов. Они не разрешали собираться. То есть разрешали вот максимально закрыто встречаться, но ничего более. И влияние церкви в обществе начало уменьшаться. И это позволяло государству лучше контролировать церковную жизнь, и через это проявлялась демонстрация силы государства. То есть они как бы говорили, что вот если мы захотим, то мы заберем ваши здания, и то, что мы вам разрешаем собираться, то это просто наша милость. То есть церкви закрывали, превращали в спортзалы, в клубы, в склады, в общежития превращали церкви. Я помню, как в Таллине Элимская пятидесятническая церковь в свое время, ее забрали и переделали церковь в общежитие. И после, когда начали Элим, пятидесятническую церковь объединили с Олевисто церковью, и потом, когда они захотели отдельно опять действовать, то один из местных... В общем, в итоге им сказали такую угрозу, что если вы получите это здание обратно, то мы его сожжем. И в итоге они реально получили свое здание обратно, и его реально сожгли. И это было одно из самых красивых сакральных Он посоветовал посетить сейчас ихнюю церковь, что это одно из самых красивых сакральных зданий, сделанных из дерева в Эстонии. Вот, и... То есть как это происходит? То есть местное правительство говорит самоуправлению, что вот, нам нужен спортзал, ищут здание. О, у церкви как раз нужное здание. Забирают здание у церкви и организовывают спортзал. Например, в Кердла церкви был молитвенный дом. Его хотели конфисковать, потому что, и сейчас идет цитата, то есть, как описали эти советские власти, вот цитата. Здание хорошо приспособлено, без реконструкции, под гимназию. У нас ее тоже нет. Спортсменам негде собираться долгими зимними вечерами. Ой, бедные спортсмены. Длинными зимними вечерами и негде собираться. Ну, хорошо, заберем молитвенный дом у верующих. Опять-таки, независимо от того, что этот молитвенный дом был построен на пожертвования людей, которые они копили, собирали. Они забрали, и, ну вот, спортсменам больше надо. И если в этом районе было подобное собрание, или если, по мнению власти, посещаемость была мала, то есть меньше 20 человек, то в регистрации отказывали, а здание собрания конфисковывали. А, у вас меньше 20? Окей, мы... То есть, например, вот пришло время, что надо продлить свое разрешение. Подают заявление, кто-то, чиновник видит, что их меньше, чем 20 людей в собрании, и конфисковывают здание, закрывают собрание. То есть такое вот грабительское отношение, и в то же время провозглашают, что вот у нас в Советском Союзе... Меня слышно? Алло, алло. А теперь? В общем, надеюсь, меня слышно. Вот, так что они забирали... Слышно? Супер. Они забирали дома, если было меньше 20 человек, особенно при обновлении регистрации. Вот, и Совет по делам религии пришел к выводу, что это настоятельно рекомендовано, что верующие сами бы согласились на ликвидацию. То есть, если вы сами не согласны отдать свое здание, то мы вас смотивируем согласиться. Вот, и они не хотели, чтобы был поднят лишний шум со стороны церквей. Вот, так что конфискации здания Баптистской церкви в Каллио помешали только письма Йоханнеса Липстока и Роберта Высу, уполномоченному по делам религии Совету министров СССР, согласно которым это бросило бы тень на свободу вероисповедания в стране. То есть они притесняли верующих и ликвидировали здания до тех пор, чтобы не было каких-то массовых протестов, и чтобы это не бросило тень на их правление. То есть они хотели... оставить впечатление, что как бы вот, у нас есть свобода вероисповедания. И позднее на повестке дня стоял и вопрос о сносе знания. И они это оправдывали тем, что говорили, якобы посещаемость церкви маленькая. Вот в этом данном случае. И они также оправдывали себя так, что, ну вот, было бы у вас больше людей в церкви, мы бы не забирали здание. То есть, как бы говорили, что вот, найдите себе новообращенных. И на самом деле это дает такой толчок для евангелизации, когда стоит вопрос, либо церковь закрывается и конфискует здание, либо к тебе приходят еще люди. И они надеялись, чиновники, что молитвенные дома умрут, грубо говоря, естественной смертью из-за отсутствия людей. Еще чуть-чуть расскажу, что воля Виста, она появилась в 1950 году, и им дали всего пару месяцев для того, чтобы объединиться. И там было много церквей. Я не буду сейчас их перечислять. Самая большая была церковь Эммануила, 500 человек. Церковь Филима. И их просто поставили перед фактом, что за пару месяцев вам нужно всем объединиться. Ну, представьте себе. В один момент вам говорят. У нас здесь 8 церквей. Ну, последняя была самая маленькая, но 8 церквей должны прийти к договору и единому мнению, как они будут вести эту церковь и зарегистрировать церковь. И это было очень абсурдное задание, очень невероятно, что они справились с этим, но они справились. И открытие состоялось 17 сентября 1950 года. И основание такой мега-церкви было беспрецедентным в СССР. И также беспрецедентным было то, что приходу ЭКБ был передан средневековый собор во владение. Ну, причина этому тоже была такая, что церкви, которые ходят все вместе в одном месте, их легче контролировать, и плюс штаб КГБ был через дорогу, то есть еще намного проще контролировать, если они там вот рядом. И у Олевиста очень интересное юридическое состояние до сих пор. То есть у них сейчас оформлен 100-летний договор об аренде Олевиста. То есть эта церковь принадлежит Лютеранскому союзу по документам, но его арендуют, это здание, Баптистской церкви. И во время войны церковь очень сильно пострадала, и у церкви не было денег на ремонт, и тогда власти предложили, ну ладно, если вам не нравится это здание, и у вас нет денег на ремонт, то мы конфискуем это здание.
И
чиновник считал, что это было до сих пор неэтично забирать дом церкви, хотя тут тоже он сам себе противоречит, что до этого у маленьких церквей было нормально забрать здание, а теперь у большой церкви ненормально забрать здание. И помните этого пророка, о котором я говорил, Карл Рейтс? Он проповедовал в Никуле церкви и пророчествовал, что покайтесь. И когда его выкинули из этой церкви, он сказал, что вы меня отсюда выгнали, и вместе со мной отсюда уходит Дух Святой, больше здесь никогда не будет церкви. И до сих пор в Николисте нету больше церкви, осталось только здание, там теперь музей. И пророчество сбылось. Ну, это как раз в то время правительство предложило, что если церковь не в состоянии отремонтировать здание Николиста церкви, то государство заберет и создаст там музей.
Baptisti liidu visiitkaart Eestis ja ka välismaal.
И обновление церкви объединило верующих разного происхождения, разных конфессий, и власти не предполагали, что Оливиста станет визитной карточкой ЭКБЛ по всей Эстонии и за рубежом. И в 1984 году Билли Грэм проповедовал в Оливисте в качестве официального гостя СССР. Обратите внимание, что после обретения независимости прихода Эли Малика продолжали существовать самостоятельно, то есть которые были частью Оливиста, они в итоге отделились. И здания некоторых церквей забрали и так и не вернули. То есть им сказали, ну, присоединяйтесь к любой церкви, где хотите, но здания не дали, не вернули. Также пример Валги церкви. И там случилось такой случай, что зданию грозило обрушение. В итоге церковь его починила. И в итоге государство сказало, что... И правительство сказало, что поскольку теперь ценность этого здания выше, теперь и арендная плата вырастает, и в 10 раз сделали арендную плату за это здание, хотя они сами его починили. И были случаи, когда работники милиции конфисковывали здание с применением физической силы. Просто приходят и забирают все. Но на сегодня мое время закончилось. Возможно, есть вопросы, связанные с этой темой. Все понятно. Богослужение организовали так, что их проводили как день рождения. Приглашали домой, приглашали друзей, детей и проповедовали. Как выглядела жизнь верующих? Организовывали не законные собрания, собираясь вместе, говорили, вот у нас у этого или у этой день рождения, поэтому мы все собрались, мы тут празднуем. То есть они были очень креативны, эти члены церкви, то есть так они и не сдались, они все равно собирались. Еще вопросы? Хорошо. Завтра тогда последний день, 4 часа осталось. Если у вас есть вопросы по работе, то задавайте. Некоторые уже отправили работу, уже получили оценку. Встретимся завтра утром, 9. И тогда подойдем итоги. Если есть вопросы, которые вы хотите задавать перед другими, то напишите имейл.